Тори Крас, скрипы, Трейвс, Энд. Глава 1. Город, который скрипит во сне. Никогда не верь тишине Грейвс Энда. Если город замолчал, значит он либо молится, либо прячется. Из записной книжки Флоры Нокс. Август Пайк задвинул шпингалет и прижал ладонь к стеклу. Когда убрал руку, на холодной поверхности остался теплый отпечаток, который медленно таял от краев к центру, будто окно выдыхало его обратно. За стеклом по Бёрч-стрит ветер тащил первые желтые листья. Они летели не вниз, а вбок, рывками, словно кто-то невидимый дергал их за нитки. Один лист ударился о стекло напротив лица гуса, прилип на секунду и сполз, оставив мокрую полосу. Гус проследил за ним взглядом. Лист не долетел до тротуара. Поднялся снова, крутанулся на месте и влетел в открытую форточку пекарни миссис Готье. Гус подождал. Из форточки никто не закричал, не высунулся, не выбросил лист обратно. В окнах пекарни было темно. «Уже началось», — сказал он вслух. Слова прозвучали глухо, будто их накрыли подушкой. Гус потер переносицу, отошел от окна. Часы в приемной щелкнули. Стрелка перепрыгнула с 7 на 8, хотя за окном едва рассвело. Гус снял часы со стены, встряхнул, поднес к уху. Внутри что-то тихо шелестело, как песок в перевернутых песочных часах, только медленнее. Он повесил часы обратно, поправил, чтобы висели ровно. Эти часы показывали не время. Похоронное бюро Пайк и сын стояло на пересечении Бёрч-стрит и Тихого переулка. Дом старый, темно-красный, с белыми наличниками, которые давно просили краски. Над крыльцом висела вывеска «Пайк и сын. Похоронные услуги» с 1897 года. Буквы выцвели неровно, похоронные почти исчезло, зато с 1897 держалось крепко, будто дата имела больше значения, чем название. Никакого сына у Августа не было. Только вывеска, доставшаяся от отца, и привычка не спорить. На конторке, рядом с бланками, стояла фотография отца, черно-белая, в простой деревянной рамке. Гус поправил ее, когда вытирал пыль. Рамка была холодной. Он хотел перевернуть снимок, проверить, не выцвел ли, но не стал. Не сегодня. Клиент с утра не пришел. Гус спустился в подвал, проверил холодильную камеру, поправил простыню на теле старика Финча, который умер 3 дня назад, но до сих пор не был похоронен. Родственники тянули с датой, спорили о наследстве и, кажется, просто забыли, что старик все еще здесь. Гус не злился. Мертвые умеют ждать лучше живых. Он вернулся в приемную, заварил чай, но пить не стал. Поставил кружку на подоконник и посмотрел на нее. Пар поднимался ровным столбом, не колеблясь. В старом доме всегда был сквозняк, пар всегда клонился в сторону двери, будто кто-то невидимый дышал на него. Пар стоял прямо. Никто не дышал. Гус вылил чай в раковину. Кара Блэквуд пришла без звонка. Гус услышал ее шаги раньше, чем открылась дверь. Каблуки стучали ровно, без суеты, с той особой уверенностью, которая выдает либо полицейского, либо женщину, привыкшую, что перед ней расступаются. Стук приближался, делался громче, потом смолк у самого крыльца. Колокольчик над входом звякнул и захлебнулся, как всегда, когда входила Кара. Металл не любил ее. Или наоборот, слишком хорошо знал. «Доброе утро, Август», — сказала она, переступая порог. «У тебя пахнет мокрой шерстью. Это клиент или ты, наконец, завел собаку?» Гус вышел из-за конторки, вытирая руки полотенцем. «Это твой шарф», — сказал он и кивнул на вешалку. Кара замерла. Потом медленно, как женщина, которая не привыкла признавать промахи, подошла к крючку. Серый клетчатый шарф висел там, насквозь пропитанный дождем, который шел 3 дня назад. Кара взяла его двумя пальцами, поднесла к лицу, поморщилась. «Я его не забыла», — сказала она и бросила шарф обратно на крючок. «Я оставила его нарочно». «Зачем?» «Вещи держат якорь. В твоем доме теперь есть мой след. На случай, если из архива придется уходить быстро». Она стянула перчатки, сунула их в карман пальто и прошла к столу. Села, положила ногу на ногу, достала из сумки папку из плотного серого картона, перетянутую бечевкой. Поставила перед собой, как ставят пистолет. «Вчера вечером я слышала в архиве детский смех», — сказала она. «В зале, где хранятся дела умерших». «Тихий». «Один раз». Гус снял передник, перекинул через спинку стула и сел напротив. «И что ты сделала?» «Включила свет». Смех оборвался. А когда я вышла, у дверей лежала вот эта папка. Она замолчала. Взяла со стола скрепку, разогнула ее и снова согнула. «Еще в архиве перестали скрипеть половицы», — добавила она. «Совсем?» Я прошла по всем трем залам. Тишина, как в... Кора не договорила. Скрепка в ее пальцах сломалась. Она отложила обломки на край стола, выровняла их, будто это имело значение. «Что в папке?» — спросил Гус.